Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами «Тотчас» в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 6 декабря, день Вооруженных сил Украины. Сегодня говорим вот о чем. Россия пытается создать окружение вокруг Бахмута. Украина придумала, как возвращать домой своих граждан, которые застряли в России. Американское командование перебросило танки «Абрамс» в Польшу. После резонансных атак на военные аэродромы России под Саратовом и Рязанью 5 декабря уже на следующий день взрыв раздался в аэропорту Курск-Восточный в пограничной с Украиной Курской области. Губернатор области Роман Старовойт сообщил, что якобы в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель вблизи аэродрома, из-за чего там начался пожар на площади около 500 квадратных метров. Из-за этого инцидента власти региона еще на 2 недели продлили так называемый «желтый» высокий уровень террористической опасности и отменили занятия в 2 школах. Аэропорт в этом месте до большой войны России против Украины использовался как гражданскими, так и военными самолетами, но после вторжения используется исключительно как военный аэродром. Также российские СМИ утром сегодняшнего дня сообщили о пожаре на территории комбината «Слава» в еще одной пограничной с Украиной Брянской области и снова в результате атаки беспилотников. По данным издания «База», ударные дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом, а сами резервуары на момент атаки были пустыми, благодаря чему якобы удалось избежать большого пожара. Ну а сегодня американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что предыдущие инциденты на аэродромах Энгельс-1 и еще одном под Рязанью были атаками вооруженных сил Украины с помощью беспилотников. А по крайней мере один из ударов был нанесен с помощью украинского спецназа вблизи базы, который мог направить беспилотники по цели. Российские военные обозреватели допускают, что речь может идти о беспилотнике Ту-141 «Стриж», который ВСУ переделали под ударный. Сегодня в студии мы поговорим о том, как беспилотникам ВСУ удается тайно преодолевать сотни километров по российской территории. Как теперь изменится тактика использования России собственных военных аэродромов для ракетных атак по Украине. И могут ли ВСУ с помощью новой тактики вообще уничтожить большую часть флота стратегической авиации Российской Федерации. Сегодня с нами будут военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан и Роман Бачкала, фронтовой корреспондент. Друзья, с удовольствием передадим ваши вопросы и реплики нашим гостям. Для этого вам их нужно написать в чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Разговор в студии начнется буквально через несколько минут. Но пока традиционно посмотрим на карту боевых действий на Восточном фронте. В прошлые сутки армия России снова пыталась наступать на Бахмут и Авдеевку. К тому же активно применяла авиацию. ВСУ отбили атаки на Бахмут, Солидар, Курдюмовку, Яковлевку и Андреевку. Об этом сообщает украинский генштаб. На Авдеевском направлении атаки отбиты у Красногоровки и вблизи Верхнекаменского на стыке Донецкой и Луганской областей. На Сватовском направлении продолжаются бои в Новоселовском и на трассе севернее Сватова. Об этом сообщает проект Deep State. Из танков и артиллерии Россия обстреляла окрестности Бахмута и еще 6 точек на этом направлении. Авдеевку и еще 3 населенных пункта на подступах к ней, Маринку и Новомихайловку, Времевку и Новопель на стыке Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, около Маринки, Спорного и Каменки войска России нанесли удары боевой авиации. Со мной рядом в студии мой коллега Мариан Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Мариан, привет.
Привет.
Мариан, ты только что вернулся с Бахмута. Знаешь, как там дела обстоят сейчас. Ну и сегодня День Вооруженных Сил Украины. Прав я или нет, если скажу, что сейчас, ну вот, Бахмут — это самая горячая точка, самая ответственная для ВСУ там сейчас. Ну вообще расскажи о своих впечатлениях. Что такое держать Бахмут?
Бахмут, насправді, вже кілька місяців є найбільш гарячою точкою, найбільш гарячою ділянкою вздовж всього фронту. А російська армія намагається пройти в місто, і якщо раніше закидували здебільшого реактивними системами, артилерією це місто і намагалися пройти, так би мовити, в лобову, то наразі російські війська обходять місто. Тобто вони зрозуміли, що тактика, як в Сєвєродонецьку, для них не є варіантом.
Тобто в лоб, да, атака?
Так, атака в лоб, ну, це тактика, яка не є варіантом для російської армії, оскільки Збройні Сили України вміють воювати в місті і перемагають на цьому напрямку, про що можна говорити, бої за асфальтний завод і напрямок вулиці Патріса Лумумби, це південніше Бахмута. І, знову ж таки, вони вирішили обходити місто і штурмували Курдюмівку. Це теж південніше Бахмута, але вже ближче до Майорська. І намагаються вийти на канал та зайти вже на трасу від Косянтинівки до Бахмута. Утім, зараз їм це не вдається. Українська артилерія і реактивні системи, і, зокрема, авіація, зупиняє ту піхоту. Важливо сказати, що тут, окрім того, що застосовується ця ж стара добра російська тактика, тактика випаленої з землі на цьому напрямку, російська армія просто вкидає туди безмежну кількість сил, люди, тобто людей не жаліють. Підрозділи в складі там взводу чи роти йдуть атакувати, вони гинуть, за ними йдуть знову, і так щоразу на кожній ділянці. Так само вони намагаються просунутися із боку Яковлівки Солідара, де вони тиснуть і закидують, скажімо так, силами. І все це коштує, от кожен там якийсь там клаптик 500 метрів, який вдається російській армії подолати, коштує величезної кількості снарядів, які коштують велику кількість грошей, ну і сотні, може, і там до тисячі людей, які вже лежать в посадках, яких дістати практично неможливо.
Марія, ну я буду, може би, сьогодні срываться на такой пафос небольшой, да, ну ты вернулся сейчас из Бахмута, сейчас холода, да, сейчас уже не та ситуация, которую мы видели вот летом, осенью. Расскажи, ну, про быт солдатский, да, как это вообще сейчас выглядит, что такое вообще держать Бахмут, вот многие наши зрители, слушатели, может быть, страдают от отключения света, да, тепла. Что такое сейчас быть в окопе? Опиши, пожалуйста, этот быт.
Ну, уявіть собі, ви сидите без освітлення, як от в Києві, по 4 години, а там ви сидите без освітлення по 4 місяці. Тобто його немає, фактично нічого немає. Зігрітися можна, якщо це стосується Збройних сил України, то зігрітися можна, я не знаю, потерти руки об руки або, ну, кидати міни, тому що, ну, більше варіантів немає. Немає можливості поставити ці ж буржуйки, тому що, ну, все-таки це тепловий слід, і він може вказувати місце розташування особового складу. Немає можливості там ховатися, там, чи бути там, не знаю, на вулиці, чи поставити якісь обігріви, що-небудь. Доводиться весь час бути в бойовому чергуванні, як в день, так і вночі. Неважливо, яка погода. Цим Збройні Сили України і займаються. Звісно, морози до цього готувалися, цього очікували військові, ну, не перший день на війні і знають, що це таке воювати в мороз. Але тут ще більше можна говорити, коли зима, про те, що земля дуже сильно промерзає. Це дозволяє маневрувати як і Збройним силам України, які можуть підтягнути бронетехніку, зокрема, і ту ж саму гусеничну техніку чи кулісну техніку, так і російська армія може це використовувати. От коли я був буквально в суботу, в п'ятницю уже земля промерзла. Мені вдалося своїм автомобілем позашляховком заїхати на бойові позиції, не загрузнувши в багнюці. Тобто, уже можна говорити про якісь можливості до наступальних чи контрнаступальних операцій. Тобто, можна говорити про те, що тут не про побут буде йтися, а про рух вперед-назад і маневри навколо Бахмута.
Да, но я почему спрашиваю, когда была вот эта распутица, да, там ходили по телеграм-каналам такие ужасающие кадры, ну, страшные достаточно, да, когда ты видишь, что такое солдатский быт, когда ты по колено в грязи, да, вынужден находиться в этих окопах, держать позиции. Марьян, давай пару слов о обстановке в самом городе. Ну, вот российские пропагандисты, кроме того, что там заявляют, что взяли несколько таких мелких населенных пунктов вокруг Бахмута и взяли его в полукольцо, говорят о том, что уже сейчас бои идут в черте самой города. Может, это подтвердить, опровергнуть, действительно ли удалось зайти оккупантам в сам Бахмут?
Давайте говорити про той же асфальтний завод, і давайте говорити про вулицю Патріса Лумумба. Це є вже, ну, не те, що околиці, це вже є місто. Але на цій вулиці бої тривають вже давно. Ну, тобто говорити про те, що от війська зайшли. Так, деякі групи проходять причому до дамби, і контакт буває інколи в навіснені 1.5 метра, бої якраз саме стрілецького
дамби зброєння. Дамби – це на річці, на Бахмутці, да?
Саме так. Угу. І, власне, такі бої там бувають в місті, але це можна говорити більше про якісь спеціальні групи. Ці групи заходять, намагаються вибити, розбити або нашкодити Збройним силам України. Далі Збройні сили України реагують так, як вони вміють. Це все відбувається, такий от хаотичний рух. Міські бої там є, так. От в вулиці Патріса Лумумби є будівлі, ну, це є класичний міський бій. Знову ж таки, якщо говорити про те, що там відбувається, то в першу чергу російська армія випалює місто. Вона знешкоджує всі будівлі, знешкоджує можливі укриття, місця, де можуть сховати техніку, місця, де можуть закріпитися війська. А тоді вже захворять. Знову ж таки, українські військові виходять з підвалу, розбивають ці групи, які захворять, і знову ж таки продовжується все заново. Тому місто вони захворять, виходять, захворять, його взяти вони фактично не можуть. Зайти в центр там до колишнього пам'ятника Артему вони не можуть. Поки що це територія контрольована Збройними силами України, і обстрілюється вона лише важкою артилерією, де фактично військ немає. Війська стоять на позиціях, а не в центрі міста.
Ну от ми зараз бачимо на наших екранах, во що окупанти превратили вот такой уютный когда-то городок Бахмут. Ми ще вот з воєнним експертом в студії сьогодні обсудимо, наскільки опасна в конце концов все равно тактика така російських окупантів. Город-то уничтожається. Ми бачимо зараз уже, що в некоторых участках там може уже держаться буде. Не за что, как мы видели в Северодонецке и Лисичанске.
Мариуполе,
да. Еще вот такая параллель с этими городами, которые я сейчас сказал. Насколько сложно сейчас попасть в Бахмут? Ты сам туда ехал, да, на своих колесах. Ну, я к тому, насколько сложно снабжать украинские подразделения. Там есть ли риск того, что трасса жизни, да, уже Бахмут будет перерезана, как это случилось, к сожалению, вот в Северодонецком, Лисичанском, когда, ну, отступали, потому что оставалась единственная дорога, по которой можно было отступать, и снабжение было проблематично.
Я наразі не бачу, аби була якась проблема із доступом до міста Бахмут. Є чимало під'їздів до...
Не один
під'їзд. Це говорить лише про дороги. А є ще дуже багато місць, якими їздять військові. Тобто, говорити про оточення чи якісь складнощі, ну, я не можу, тому що я заїжджав там, наприклад, з боку літака всім відомого. Так, доводиться на швидкості, тому що, ну, буває, обстрілюють цю ділянку. Виїжджав з іншої точки досить спокійно, навіть не перевищуючи там швидкість міську, спостерігаючи за тим, що відбувається навколо. Пересування в місті, воно знову ж таки потребує якоїсь певної специфіки, але немає нічого критичного, тому що, я ще раз кажу, точно так само я пересувався і місяць тому, і два місяці тому, ці бої тривають однаково, якоїсь критичної речі там немає, є, звісно, як і всюди вздовж лінії боєзіткнення, проблема, ну, тобто там доїхати, це чи грязюка, чи обстріли, чи якась певна своя специфіка, але це виключно для військових зрозуміло, цивільні, наприклад, до кінця не зможуть зрозуміти, як там правильно себе поводити, а військові знають ці шляхи, знають шляхи евакуації, у них все підготовлено, і очевидно, що вони про свою логістику дбають.
Спасибо тебе большое, Мар'ян. Всегда рады вот видеть твои репортажи с фронта, из Бахмута, который является сейчас вот самой горячей точкой. Мы это снова повторяем. Ну вот поговорим сегодня с военным экспертом, чем чревато такое полукольцо вокруг Бахмута. Это был фронтовой корреспондент Радио Свобода Мар'ян Кушнир. Ну а сегодня Владимир Зеленский обратился к военным из Славянска Донецкой области.
Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, ціна вищою. Але є те, що лишається незмінним, сталим, сталевим. Ваша відвага, ваша витримка, ваша воля, а отже, наша свобода. Ми пишаємось нашими сухопутними військами, пишаємось нашими повітряними силами, пишаємось військово-морськими силами, пишаємось нашими силами спеціальних операцій, ми пишаємось нашою воєнною розвідкою, пишаємось нашими десантно-штурмовими військами. Ми пишаємось всіма. Ми пишаємось Збройними силами України. Сьогодні ми лише день ЗСУ, зараз рік ЗСУ. Я думаю, час ЗСУ, час, коли всі бачать, хто такі українські захисники, захисниці. Хтось називав себе друга армія світу, всі бачать, кого перше місце, всі бачать ваше місце, гард, ваші вміння, ваші стандарти, стандарти України.
В рамках операции «Атлантическая решимость» в Польшу прибыли военные и 8 сотен единиц техники из Соединенных Штатов Америки, включая танки «Абрамс». Все они относятся к 1-й пехотной дивизии Соединенных Штатов Америки. По заявлению командования армии США в Европе, это демонстрирует повышение готовности и совместимости между вооруженными силами союзников и партнеров. Вот мы видим сейчас момент разгрузки вот этих тяжелой техники американской в польском порту Гдыня. Сообщили польские власти о том, что уже через ближайшие недели эти новая техника будет распределена по военным базам на всей территории Польши. Естественно, самые крупные и многочисленные базы находятся на границе с Белоруссией, в частности, ну и с Украиной. Вот такое вот усиление войска польского от американских партнеров. Украина разработала специальный документ, который поможет гражданам вернуться из России. По идее, он рассчитан на тех, кто был депортирован оккупационной властью или сам выехал в сторону Российской Федерации с захваченных территорий. Как это будет работать, расскажет мой коллега Александр Марченко. Он с нами на скайп-связи. Саша, привет.
Приветствую.
Саша, ну давай сначала начнем с официальных данных, о чем мы говорим, да, есть ли какие-то официальные данные о количестве людей, которые оккупационные власти вывезли с оккупированной территории непосредственно в Россию?
Ну, последние данные, которые я встречал, это озвученные еще в октябре этого года Владимиром Зеленским на Генассамблее Организации Американских Государств. Речь шла об 1 600 000 человек. По его данным, это то количество людей, которые были вывезены с момента масштабного российского вторжения. По его словам, люди разбросаны по разным уголкам России, у многих из них отбирали документы. Ну, кстати, на подтверждение этих слов, мне известно несколько случаев, когда у людей действительно вот так вот забирали документы. Например, вот вывезенных из рубежного людей посадили на поезд до Красноярска и при посадке просили вот дать документы для составления каких-то там списков. А когда люди приехали уже непосредственно в Красноярск, их там высадили, им заявили, что их документы потерялись. И им сказали, что теперь им нужно идти в какие-то российские органы, получать там вид на жительство и оформлять себе российское гражданство. Ну, насколько массовыми были такие случаи, судить сложно, но вот о таких случаях действительно известно. Это еще не учитывая тех, кто чьи документы, например, сгорели во время обстрелов, или люди не смогли их вывести, потому что вот бежали от обстрелов, не успели, например, их взять и выехали туда, куда была возможность.
Ну а теперь давай об этом документе, о чем идет речь вообще, что это за документ, это законодательный акт определенный или какие-то правила возвращения, какие-то справки, которые выдаются беженцам, что готовится?
Ну, речь идет об удостоверении на возвращение в Украину. Сам по себе документ не новый. Ранее он выдавался там дипломатическими представительствами или консульствами в разных странах. Если, например, украинцы теряли свои документы там и хотели вернуться в Украину, они лично могли прийти, обратиться, и им делали вот такое вот удостоверение. Ну, естественно, что после масштабного российского вторжения в России ни консульство, ни любые другие дипломатические представительства украинские не работают. И поэтому вот где-то месяц назад было принято это постановление Кабмина о том, что можно такое удостоверение оформлять удаленно. Либо с помощью родственников, ну, либо я там другие варианты еще сейчас перечислю, куда, собственно, нужно и кому обращаться. Сейчас вот этим занимается государственная миграционная служба, и обратиться можно в любое территориальное подразделение в любом регионе страны. Подать заявку могут члены семьи. Если мы говорим о взрослом человеке, то обратиться может муж или жена, родители, взрослые дети, родные братья или сестры, они могут обратиться. Если речь идет о ребенке, то обращаться могут либо родители, либо другие вот законные представители ребенка. Если же у человека, который обращается, нет родственников в Украине, либо родственники есть, но они, например, находятся на оккупированных территориях и не могут обратиться в миграционную службу, то такую заявку может сделать Минреинтеграции. Тут нужно обращаться в Минреинтеграции, и чтобы непосредственно они делали такую заявку в государственную миграционную службу. После подачи вот такого заявления человека, который желает вернуться в Украину, миграционная служба будет делать, ну, проводить идентификацию, проверять предоставленную информацию в своих реестрах, системах. То есть в любом случае где-то в каких-то реестрах данные все-таки о человеке, если он проживал в Украине, они должны быть, они сохраняются. Если же речь идет о детях, то им оформляют вне зависимости от того, есть такие данные в реестрах или нет. Если данные совпадают, все нормально, то принимается решение об оформлении такого удостоверения. На все про все должно уходить до 5 дней. И такое удостоверение действует в течение 3 месяцев. Если же его передают человеку, который непосредственно обращался, либо в Минреинтеграции, если обращалась непосредственно в Минреинтеграции. С этим удостоверением можно попасть в Украину через третьи страны, такие как вот Эстония, Латвия, Литва, Грузия. Естественно, это удостоверение нужно этому человеку будет каким-то образом доставить.
Спасибо большое, Саша. Наверное, это важно все-таки, да, что хотя бы унормировано документальное возвращение украинцев из России, где они, по сути, в заложниках, да, там еще интересно, в каком статусе они находятся, по сути, просто украденные люди с территории Украины. Александр Марченко, мой коллега, был вместе с нами. После резонансных атак на военные аэродромы России под Саратовом и Рязанью 5 декабря, уже сегодня взрыв раздался в аэропорту Курск-Восточный, в пограничной с Украиной Курской области. Губернатор области Роман Старовойт сообщил, что якобы в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель вблизи аэродрома, из-за чего там начался пожар на площади около 1500 квадратных километров. Из-за инцидента этого власти региона еще на 2 недели продлили так называемый желтый высокий уровень террористической опасности и отменили занятия в 2 школах неподалеку от этого аэродрома. Этот аэропорт до большой войны России против Украины использовался как гражданскими, так и военными самолетами, но после вторжения используется исключительно как военный аэродром, в частности для нанесения ракетных атак по территории Украины. Также российские СМИ сегодня утром сообщили о пожаре на территории комбината «Слава» в еще одной пограничной с Украиной Брянской области и снова в результате атаки беспилотников. По данным издания «База», ударные дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом, а сами резервуары на момент атаки были пустыми, благодаря чему удалось избежать большого пожара. Анализируют вот эти вот вчерашние атаки предположительно вооруженных сил Украины на российские военные аэродромы. Американское издание The New York Times, которое пообщалось с украинскими высокопоставленными чиновниками, которые, в свою очередь, сообщили журналистам, что действительно Украина причастна к инцидентам на аэродромах Энгельс-1 и аэродроме под Рязанью. Это были атаки ВСУ с помощью беспилотников, и, по крайней мере, один из ударов был нанесен с помощью спецназа, который корректировал уже на месте вот эти вот удары. Российские военные обозреватели подозревают, что речь может идти об ПЛА Ту-141 «Стриж», который ВСУ якобы переделали под ударный. С нами военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Светан. Роман, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Приветствую.
Роман, с кем, как не с вами, поговорить об этих инцидентах на аэродромах? С вашей точки зрения, что там сейчас происходит вообще в целом на этих аэродромах? С чем связана такая атака, предположительно, украинских беспилотников? Почему именно сейчас?
И в Дягилево, и в Энгельсе, это Рязань, и под Саратовом, там находятся базы стратегической авиации российской, причем довольно такие серьезные базы. Это явная легитимная военная цель для работы наших вооруженных сил Украины. Особенно с этих баз перед взлетом этих самолетов с ракетами, которые должны были вчера к нам прийти, примерно около 30 ракет не дошло, то есть в волне примерно 100 ракет планировалось. Ну а удары, предположительно, все-таки «Стрижов» Ту-141-х вывели из строя несколько самолетов, носителей этих ракет.
Они же уже заряжены были, да, Роман? Уже были ракеты повешены на них?
Так точно, да. С ракетами эти самолеты были, тушки были с Х-22-ми, Ту-22М3 были с Х-22-ми. Кстати, даже видно на фото, а тушки Ту-95-е. их подкорректировали действительно под те самолеты, которые в данный момент заряжались и снаряжались боезапасом. Потому мы и не увидели вчера 100 ракет, предполагаемых в волне, а только 70. То есть 3 десятка ракет остались на земле, не взлетевшими. Это правильный ход именно такого рода мероприятия. Они должны проводиться нашими вооруженными силами для того, чтобы полностью обезопасить наше небо. То есть ракеты нужно уничтожать не только в воздушном пространстве Украины, а ракеты уничтожаются вместе с носителями в местах либо пуска, это если наземного базирования или, допустим, морского базирования. Ну и оптимальный вариант, то, что было вчера произведено, именно на аэродромах базирования стратегических бомбардировщиков вместе с ракетами.
А знаете, что еще интересно? Х-22, если не ошибаюсь, это же сверхзвуковая ракета, да, с которой не очень может справляться украинская противовоздушная оборона, и можно допустить, что так и справились вооруженные силы Украины с вот этой вот угрозой на земле, целились именно в эти носители с этими ракетами.
Так точно. Ту-22 М3 носитель Х-22, две ракеты он мог принести. Вчера зашло три ракеты, а могло быть больше. То есть две ракеты как минимум остались на земле, потому выполнили действительно задачу перехвата ракет до ее пуска. Самый оптимальный вариант.
Давайте немножко расскажем нашей аудитории об этом беспилотнике «Стриж». Я так понимаю, он еще советского производства, и вот российские военные обозреватели допускают, что Украина могла его переделать под ударный. Возможно ли это с вашей точки зрения?
Это легко сделать. «Стриж» действительно старой советской разработки, ему уже больше 40 лет. Его выпускал Харьковский авиационный завод, наш завод украинский. Потому остались определенные чертежи, остались даже кадры, которые примерно знают и умеют с ними работать. В основном было выпущено около 150, в свое время, несколько десятков лет назад, около 150 экземпляров этой машины. Они практически все после развала Союза остались на территории Украины, так как они были размещены на территории в основном Запада Советского Союза, то есть в основном на территории Украины. У нас их как минимум несколько десятков штук точно есть, до сотни штук такого рода машин. Машина – это практически готовый самолет беспилотный. Это 14-метровая машина с размахом крыльев 4 метра, около 5 тонн весом. Потому она с легкостью может поднять несколько сотен килограмм боевой части. У нее есть определенный отсек, в котором должна работать аппаратура радиоэлектронной слежки, видео, аудио, фотографирование, потому она вынимается, на ее место может быть поставлена, допустим, любая боевая часть весом около 100 кг, плюс-минус определенный, в зависимости от того, используется тормозной парашют или нет. Это разведчик, который должен был возвращаться на место пуска и дальше на парашюте опускаться. Парашют также может быть извлечен, то есть вес этого летательного аппарата уменьшается, и это становится хороший беспилотник с дальностью 1000 км, скоростью 1000 км в час и с высотой от 50 метров. То есть этот беспилотник мог проходить на предельно малых высотах под лучами противовоздушной системы. Скорее всего, это и произошло и в районе Энгельса и Дягилева.
Скажите, а вот это вот точное попадание, мы сейчас, да, допускаем, что вполне возможно и целилась Украина в бомбардировщики, которые были оснащены ракетами именно Х-22. Возможно, что действительно люди на местах корректировали этот беспилотник уже, чтобы он попал именно туда. Можно ли его корректировать по ходу?
Все зависит от его управления. То есть, если есть управление определенным радиоканалом, а не задача координат, то им можно перехватить управление и управлять уже на месте. Но, скорее всего, наши группы были просто как целеуказатели, то есть наша разведка отработала именно точки нахождения самолетов с ракетами, передала на базу, которая вводила данные в этот беспилотник, и уже по координатам он пришел именно в ту точку, которую передали наши разведчики. Дело в том, что зарядка самолетов производится не один час, то есть ракетами, и есть очень много времени для выполнения такого рода задач. Это оптимальный вариант именно до так называемой корректировки удара.
Я вот сейчас попрошу наших редакторов показать фотографии повреждений предположительных на этом аэродроме в Дягилево. Как вы это прокомментируете? Насколько они серьезные повреждения? Там российские вот пропагандисты говорили о том, да даже официальные власти, почему пропагандисты, говорили о том, что нанесена ущерб только обшивке, да, ну то есть как поцарапали, грубо говоря, самолеты. С вашей точки зрения, поцарапали или они выведены из строя?
Эти самолеты выведены из строя точно. Это уже самолет, который пойдет на разборку. Дело в том, что такого рода самолеты россияне очень давно не производят, практически с советского времени. Они утеряли полностью всю элементную базу и базу производства такого рода самолетов. То есть они занимаются только разборкой, и, скорее всего, этот самолет пойдет на разборку. Либо, может быть, уже на этот самолет будут поставлены определенные запчасти с другого самолета, который был на разборке. То есть россияне после таких ударов восстановиться уже не могут. То есть количество самолетов у них будет постоянно уменьшаться.
А почему именно сейчас, Роман, как вы считаете, стали возможны такие инциденты на аэродромах? И раньше же использовали россияне их для ракетных атак, и раньше был этот беспилотник «Стриж», если им был нанесен удар, но почему-то только сейчас, в начале декабря, инциденты эти стали возможны.
Дело в том, что сам по себе «Стриж», тактико-тактические данные, это разведчик, это не беспилотник. У него инерционная система, она в основном закладывается маршрут полета и возврат обратно, но не выход на определенную точку. Он не может точно выйти в точку удара. То есть он был точно переделан, то есть доработан до уровня выхода в точку удара, причем плюс-минус с КВО несколько метров. То есть это довольно-таки высокоточный. Сейчас это уже высокоточный беспилотный летательный аппарат. Исходя из видео, вернее, исходя из фото Максара, которое мы сейчас видим, то есть те зоны удара, и там, кстати, видно действительно определенная поверхность, которая обгорела после удара, примерно она равна поверхности самой Ту, допустим, того же Ту-95, это десятки метров, то есть это примерно взрыв, да, вот сейчас хорошо видно, это примерно взрыв где-то пятитонной машины или взрывчатого вещества несколько сотен килограмм. Потому с такой точностью, это уже точность этого тысячелетия, а не прошлого. То есть, скорее всего, «Стриж» все-таки был доработан, доработана система управления. Потому раньше мы их не видели, то есть, скорее всего, доработка только вот сейчас произошла.
Роман, а мы можем говорить об этом, ну вот вы комментируете, что это «Стриж», вы уверены, что это «Стриж» или допускаете, что это может быть какой-то другой беспилотник или диверсия?
Дело в том, что россиянам нет смысла давать неправдивую информацию. Им, наоборот, оптимальный вариант рассказать опять о каких-то малых беспилотниках, но понимая, что будет съемка Максара, будет определенное видео и аудио подтверждение, они уже не будут придумывать. То есть самый оптимальный вариант в этом смысле сказать правду, та, которая есть. Я думаю, все-таки Министерство обороны Российской Федерации в этот раз не слукавило, а выдало реальную информацию. Единственное, что они слукавили, что они перехватили и сбили эти беспилотники. Видно удары именно, то есть беспилотник достиг своих целей. Это как раз круговое вероятное отклонение для очень высокоточного беспилотника, когда взрыв происходит рядом с самолетом. Это самый оптимальный вариант, даже не в сам самолет. Оптимальный – это когда между двумя самолетами, когда повреждаются оба самолета и с одной, и с другой стороны.
Роман, ну мои коллеги сделали такую карту аэродромов Российской Федерации и Белоруссии, с которых взлетает российская ударная авиация, и вот очерчен на ней радиус поражения Украины. Ну вот был поражен Энгельс, самый дальний аэродром. Туда же попадают, я так понимаю, если плясать от этого радиуса, так сказать, все три белорусских аэродрома, задействованных, Мачулище, Лида и Барановичи, аэродромы России, Ейск, тот же Энгельс, Дягилево под Рязани, Курск, Волгодонск. Это все, что задействовано. И вот видим, что Украина, если это Украина, дотянулась до этого Энгельса. Как теперь изменится, с вашей точки зрения, тактика использования России собственных военных аэродромов для ракетных атак по Украине? Они ведь не смогут перебазироваться на другие аэродромы, понимая, что всюду они под угрозой. И дорогое удовольствие держать там стратегическую авиацию, если ее всегда могут уничтожить, такими относительно недорогими способами. Как теперь Россия поменяет свою тактику ракетных ударов, как вы думаете? Как будет приспосабливаться?
Дело в том, что в России не тысячи километров, там 7 тысяч километров, потому есть куда перегнать, в принципе, стратегические бомбардировщики. Вопрос просто... В переводе самой базы очень сложен, иногда занимает даже несколько лет. Это не переброска, допустим, в течение нескольких часов на аэродром подскока, а не так, то также есть на аэродромы рассредоточения, так называемые, куда они могут перебросить свои самолеты. Потому переброска базы займет очень много времени, и вряд ли они будут заниматься именно переброской базы сейчас. Скорее всего, эти базы сейчас усилят систему ПВО многоэшелонированными, то есть будут прикрывать примерно на таком же уровне, как прикрывают аэродромы и в Крыму, и рядом с Украиной, прикрывать систему противовоздушной обороны. Тем более, понимая, какие аппараты сейчас идут, то есть они просто подтянут на эти базы, подтянут новейшие системы ПВО, в основном малого радиуса, малой дальности, но которые могут работать на предельно малых высотах. Это вот самый оптимальный вариант для россиян с военной точки зрения. А переброска этих самолетов, в принципе, также возможна на какие-то базы вглубь страны, так как они, во-первых, сами стратегические бомбардировщики, они больше 10 тысяч километров могут преодолеть, а если это нужно, если будет стоять такая задача. И ракеты сами по себе. Каждая ракета, допустим, Х-101, Х-555, Х-101 5000 километров, 555 больше 2000 километров может идти. Потому они могут работать из более глубоких баз, до которых мы пока еще не дотянемся. Но это нецелесообразно. То есть, скорее всего, все-таки они будут усиливать ПВО именно этих баз, которые сейчас используются.
Ну, то есть Украине не удастся полностью ликвидировать вот эту вот угрозу, да, на явность этих военных аэродромов, но, по крайней мере, если стараться, можно уничтожать ракеты еще на земле, тем более самые опасные ракеты. Вот мне кажется, это важно подчеркнуть, да, что именно ракеты Х-22 были уничтожены на поверхности, пока они еще не взлетели, гиперзвуковые ракеты, с которыми очень трудно бороться в противовоздушной обороне украинской. Роман, ну вот это вчерашний инцидент и сегодняшний, как вы считаете, это новый этап войны России против Украины? Мы вот вчера такой тоже вопрос задавали военному эксперту, да, вот была атака на крейсер «Москва», после этого на военный аэродром в Саках на аннексированном Крыму, атака на Керченский мост. Все это каким-то образом меняло расклад сил. Сейчас вот это произошедшее, вы считаете определенно новым этапом? Война вот перемещается на территорию Российской Федерации, если это вооруженные силы Украины, и без предоставления дальнобойных ракет, атак МС, да, вот Украина находит такие гибридные способы, если, опять же, это Украина, атаковать цели военные на территории Российской Федерации.
Да, это новый этап. Вы правы. Можно говорить о том, что мы уже начинаем шагать не сотнями километров даже по Крымскому мосту, а уже можно говорить о тысячах километров. То есть идет определенное развитие нашей техники, есть определенные положительные моменты в управлении нашей техникой. То есть до тысячи километров мы уже можем работать. Я думаю, здесь еще один положительный большой момент. Мы запрашиваем у наших партнеров специальное оборудование и определенный тип ракет в качестве альтернативного какого-то вооружения. Это типа томагавков, то есть 2-2,5 тысячи километров. Наши партнеры опасались нам передавать такого рода вооружение, опасаясь, с одной стороны, действий россиян. Но вот мы показали, что и Крымский мост, и работа по Крыму, по Донбассу уже на глубину даже тысячи километров по России не вызывает никакого дальнейшей эскалации. Наоборот, уменьшает. Мы вчера с помощью, допустим, двух, как минимум двух беспилотников уменьшили количество ракет на 30, это как минимум, которые к нам пришли, и уменьшили тот ущерб, который могли бы нанести. То есть мы, наоборот, деэскалируем эту ситуацию, то есть этот конфликт. Потому, я думаю, здесь еще и такого рода уже военно-политический шаг, который мы сделали вчера для все-таки движения уже наших партнеров в направлении того, чтобы нам передать альтернативное вооружение.
Предвосхитили вы мой вопрос. Давайте с небес на землю немножко о Бахмуте расскажем. Там такая карта боевых действий тревожная вырисовывается в полукольце. Сейчас город удается оккупантам захватывать, пусть и незначительные, но все же населенные пункты вблизи этого города. Насколько рисковая там ситуация, насколько, возможно, этой зимой стоит готовиться к городским боям уже непосредственно или в центре Бахмута, или потере временной вооруженными силами этого города?
Была довольно-таки опасная ситуация после того, как российские войска ушли с правого берега и, доукомплектовавшись, начали заходить на Донбасс. Они усилили определенные направления, в том числе и бахмутское, и мы тогда увидели практически в два раза увеличение боевого поражения, которое смогли нанести российские войска нашим ребятам под Бахмутом. А мы не успевали. То есть нам пришлось на правом берегу выполнять определенные действия для зачистки правого берега, фильтрации, очистки от и тех оставшихся российских войск, которые были еще на правом берегу. И где-то вот лаг в неделю-полторы за это время у россиян был. Они произвели определенные наступательные действия. 3-5-7 километров они продвинулись на определенных, в основном южнее Бахмута, вдоль водовода. Они пошли вдоль водовода, который идет за Бахмутом в сторону Часовьяра. Но мы остановили. То есть наши части, которые успели все-таки перейти справа на левый берег, усилили бахмутскую группировку. Сейчас она усилена свежими частями, резервами, которые зашли с правого берега, и тем неиспользованным на правом берегу боезапасом, который теперь мы можем использовать и в районе Бахмута в том числе. Я не думаю, что то есть фронт, можно сказать, уже стабилизировался. Понятно, на новом этапе, на новых определенных границах, на новом, может быть, количественном этапе боевого поражения, которое могут наносить обе стороны. Но он стабилизирован, и я не думаю, что россияне зайдут в Бахмут. Бахмут сам по себе это хороший и укреп район. Город, особенно в зимнее время, россияне наступают с поля. Нам намного проще их удерживать именно в полях, не допуская в город, чем, в принципе, наши войска сейчас и занимаются. Я не думаю, что они зайдут в Бахмут вообще в этой жизни.
А в чем разница между Северодонецком, Лисичанском и Бахмутом? Ну, мы видели вот сценарий Северодонецка и Лисичанска, а Бахмут тоже сейчас стирают с лица земли, вот мы видим кадры, уничтожают объекты, за которые можно уцепиться. Есть какая-то принципиальная разница, которая дает вам вот оптимизм? Или это просто то, что российские войска, они истощены уже?
Нет, это две разные разницы, Северодонецк и Бахмут. Дело в том, что за Северодонецком находился, то есть Северодонецкий гарнизон наш был прижат к Северскому Донцу. И пока были три моста рабочих, как логистические цепочки, мы могли удерживать город и удерживали его очень долго, уничтожая россиян как раз на границах города. Возникла проблема для нашего гарнизона после того, как армейская артиллерия, которая добралась все-таки до мостов, она их уничтожила. Долго они работали над мостами, очень много, там сотни снарядов в них прилетели, тем не менее они их уничтожили. И только после того, как у Северодонецкого гарнизона не осталось тыла, то есть тыла был уже Северский Донец, после этого было принято решение о выходе из Северодонецка, перехода на правый берег, и Лисичанск вместе с Северодонецком, в принципе, планировался восставление, так как Лисичанск очень также неудобно было оборонять. Оптимальный вариант – это на вторую линию обороны, которая была в то время в районе Северска. Туда и отошли наши войска. А Бахмут, за Бахмутом очень мощный тыл. За Бахмутом славянско-краматорская группировка, возвышенность, гора Карачун, есть определенные средства снабжения. То есть Бахмуту ничего в этом смысле не угрожает. обойти и окружить Бахмут практически нереально, так как любое движение российских войск по окружению Бахмута и выход, допустим, в определенные опасные уже азимуты по Бахмуту вызывает фланговые удары по той группировке российских войск, которая пытается окружить Бахмут. Если это с севера, то наша группировка северская бьет с флангов и отбрасывает назад россиян. Если это обход сейчас с юга, допустим, идет, то, в принципе, там Константиновская группировка, которая в Константиновке, в Дружковке находится, также прижимает, не дает россиянам просто окружить. То есть вся линия обороны вдоль Донецкого фронта, она завязана друг на друга, начиная от Угледара, Угледарма, Марьинка, Пески, Авдеевка, дальше район Дружковки, Константиновки, Часовьяра, Бахмут, Солидар и Северск. Потому как раз эта линия фронта, она так выстроена, она сама себя прикрывает. Почему, кстати, россияне хотели обойти, допустим, ту же Марьинскую группировку, пытаясь надавить со стороны Угледара на Курахова, то есть это в тыл Марьинской группировки, и это ему не удалось. То есть весь фронт стоит, он сейчас стабилизирован в режиме активной обороны, мы иногда проводим и контрнаступательные действия. Но наступательные действия на агломерацию очень сложны. Агломерация Донецко-Макеевская, Ясиноватская, и Горловско-Инакиевская. Это довольно-таки сложная агломерация для того, чтобы ее штурмовать в лоб. Оптимальный вариант — зайти на Луганск, отрезать эту агломерацию от связи с Россией и дальше уже заниматься ее зачисткой.
Чем и занимаются сейчас вооруженные силы Украины, прорываясь к трассе Сватово-Лисичанск. Спасибо вам большое, Роман, за обстоятельные ответы. Очень интересно было с вами пообщаться. Роман Светан был с нами, военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил Украины. К нам присоединяется фронтовой корреспондент Роман Бачкала. Мы сейчас настраиваем с ним связь. Сегодня день вооруженных сил Украины. И вот с господином Бачкалой мы хотим обсудить, что его, опытного фронтового корреспондента, удивило после масштабного вторжения России в Украину, в украинских бойцах. В каком состоянии сейчас они находятся? Потому что есть информация о том, что многие из них после начала полномасштабного вторжения то ли не ходили вообще в увольнительную, в гражданскую жизнь, то ли ходили туда редко. И основной костяк, который принял на себя вот этот вот удар армии Российской Федерации в первые дни большого вторжения, он до сих пор воюет на украинских фронтах. Спросим также о тех, насколько велико количество людей, которые воевали до этого на Донбасском фронте с армией Российской Федерации. Вроде бы восстановили мы связь с Романом Бачкалой. Роман, слышите нас?
Так, я вас добре чую.
Роман, здравствуйте. К вам такой вопрос, как к опытному фронтовому корреспонденту. Вы были, ну, в многих горячих точках, да, видели не только российско-украинскую войну. Вот это вот то, что сейчас происходит, вы это активно освещаете и в вашем телеграм-канале, и другими способами. Вас что удивило в украинских вооруженных силах, украинских бойцах, ну, за вот эти вот 9 месяцев того, как они дают отпор армии Российской Федерации?
Ви знаєте, мене більше всього дивує, як ця Російська Федерація ще тримається, бо однозначно її недовго лишилося, бо їй протистоять найкращі збройні сили у світі. Бо в дійсності лише українська армія має, от якщо ми беремо сучасний світ, то тільки українська армія отримала такий шалений військовий досвід за всі ці 8 років. І якщо взяти окремо вже конкретно ці 9 місяців, то для мене водорозділ такий, що якщо до цього, так, ми всі були вже в стані війни, ми захищали Україну, але все рівно в свідомості ми ще не розуміли, чи це війна, чи це якась терористична угроза, чи ще якась обмежена антитерористична операція, яка так і називалася, в принципі, на початку АТО, то зараз всі ми розуміємо, що це справжня війна. І скажу вам відверто, такої війни я не бачив ані в Сомалі, ані в Афганістані, ані в Сирії, ані в Ліберії, там, чи Конго, чи в якихось інших гарячих точках, де доводилося бувати. У нас дійсно справжня вітчизняна війна. Війна на життя та смерть. Війна, в якій ми просто боремося за своє існування. За існування як держави, як народу, просто за існування українців як таких, хто має гідне місце на нашій планеті. Тому те, що ми зараз бачимо, ми бачимо дійсно справжню епічну битву за своє існування під назвою Україна. І я абсолютно впевнений, що ця війна буде для України та для наших захисників, вона буде переможною.
Роман, прав ли я, когда скажу вам, что вот этот костяк, который сейчас сопротивляется российской агрессии, это те, которые взяли в руку оружие еще в феврале этого года, и, ну, в целом они вот изредка ходят в увольнительную, да, в гражданскую жизнь, но вообще те же самые люди продолжают воевать. Правда ли это, и насколько, ну, вот истощены люди и физически, и морально, ну, по вашим ощущениям, насколько... Они держатся. Какие угрозы вы в этом видите? Да, вот люди, ну, фактически уже скоро целый год будут на фронте. Нормально это, ненормально?
Ну, насправді, коли люди дуже довго на фронті, це ненормально. До прикладу, в Іраці, коли Сполучені Штати проводили там військову операцію, давайте згадаємо, 2003 рік, 2004, ну, вони там в середньому десь, якщо там воювали місяць-два, це максимум, потім тих, хто був на передку, їх відводили в тил, вони там відпочивали і на передову заходили інші хлопці. Така відбувалася постійна ротація. На жаль, ну, ми зараз не можемо собі цього дозволити. В принципі, та військова операція і зараз українська справжня війна, коли ми захищаємо не просто там свободу, демократію в якійсь іншій державі, як це робили Сполучені Штати, знаходячись в Іраці, а ми зараз захищаємо свої родини, ми захищаємо себе, ми захищаємо свою країну. Тому в таких умовах надзвичайно складних, ну, мабуть, немає просто іншого варіанту, як просто воювати до кінця. І ми не можемо собі дозволити, ну, постійно таку ротацію відводити людей з досвідом, людей, які вже, знаєте, ну, зіграні спортивною мовою, вони просто зіграні, а якщо військовою мовою, то вони злагоджені, бо хлопці вже один одного не просто знають, вони вже відчувають один одного. Їм вже навіть іноді не потрібен радіообмін, щоб просто відчути маневр свого побратима, який знаходиться на там сусідньому, там не знаю, на сусідній позиції. Тому як би це не було складно, але на жаль, без цього не можна. При цьому, звичайно, потрібні відпустки, звичайно. Потрібно давати хлопцям якесь психологічне, перш за все, розвантаження. Навіть я кажу не про фізичне, я кажу перш за все за психологічну втому. Але разом з тим ми повинні просто для себе усвідомлювати, взагалі на яку жертву йдуть наші солдати, офіцери, всі ті, хто зараз знаходяться на передовій ланці. Я говорю перш за все за Бахмут, за Угледар. Я говорю про цю лінію до Солідару, бо там реально справжнє пекло. Що таке зараз бути в Бахмуті? Це просто 24/7 бути в зоні ураження противника. У тебе немає можливості десь пересидіти, десь відпочити. Ти постійно знаходишся під пресингом. Це коли ти 24/7 просто ризикуєш втратити життя чи ризикуєш втратити товариша, який поруч з тобою. Ти постійно в багнюці, ти постійно під якимось дощем, снігом чи там мороз і все інше. І це тобі не здається самим критичним, бо по тобі постійно стріляють. Це бути в Бахмуті зараз, це бути 1:9, бо саме таке у нас зараз співвідношення. І як в артилерії, так і по особовому складу. Бо ворог кинув просто всі свої ворожі сили, просто, знаєте, як в казино, просто поставив всі свої фішки там на одну клітину, просто або так, або ні, просто йде ва-банк. І наші хлопці його при цьому зупиняють, і зупиняють дуже гідно. Тому от просто, якщо все це усвідомити, то ти розумієш, що, в принципі, у нас немає іншого варіанту, як просто воювати до кінця. Ми не маємо права, як пропустити ворога, десь втратити позиції. Так само ми не маємо права зупинятися. Бо як тільки зараз, зрозуміло, зима, холодно, як правило, в таких погодних умовах уповільнюються атакувальні дії. Але нам не лишається нічого іншого, як просуватися на Запорізькому напрямку, на Херсонському, стримувати спроби контратак, наступу, контрнаступу ворога зараз він намагається це робити як у Донецькій області, так і у Харківській, біля Куп'янського. Вони там знов щось собі намагаються накопичуватись, якось перегруповуватись. Тому ми постійно маємо рухатися вперед. Тому нам дуже важлива міжнародна підтримка. Нам дуже важливий боєкомплект, бо нам не вистачає його критично. Це, на жаль, так і є, це не секрет. Нам потрібна артилерія, нам потрібні снаряди 122, 152, 155 натівського калібру. Нам потрібні снаряди для танків. І все це постійно щодня нам потрібно. Тому просто ми не можемо зупинятися. І світ також не має права зупинятися, бо це знову ж таки вже всі розуміють, що Україна зараз воює просто за всю Європу, за весь, за все людство, яке може гідно себе називати саме людиною, і всі ті країни, які поважають права людини і міжнародне право. Тому от така у нас ситуація, я не знаю, як ще її описати, але ще раз скажу, такого я не бачив в жодній країні світу.
Да, ну это, наверное, вот ключевое из вашей речи. Спасибо большое, Роман. Роман Бачкала с нами был, фронтовой корреспондент. Спасибо за вашу работу. Ну и мы идем дальше. Чешская компания Excalibur Army с первого дня полномасштабной войны России против Украины модернизирует на своем заводе Штернберке бронированную технику для украинской армии, готовит на фронт тягачи и оснащает боевые машины современными системами связи. На этом заводе работают беженцы из Украины.
150 человек. Столько новых работников пришлось нанять чешскому заводу Excalibur Army, чтобы справиться с многократно возросшими задачами после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вакантные места в том числе заняли беженцы. Анна и Юрий из Винницы. Они воспитывают троих детей, поэтому Юрию разрешили выехать в Европу.
Тогда, когда мы ехали на той час, Чехия была, ну, там, мало країн было, в яких можливо було працювати на той час. Ну, я хотів на таку на працю якось піти, щоб якби було якесь відношення до нашої країни.
З перших днів повномасштабної війни в Україні на заводі Excalibur Army модернізують бронірову техніку для ВСУ, готовлять тягачі, проводять зв'язь в машинах. Анна в Вінниці нічим подобним не займалась, но в Штернберге рішила вместе з мужем пойти на воєнну фабрику.
Кажеться, що ти чимось таку руку докладаєш до цього швидше закінчення цієї війни. У нас там дом, слава Богу, ще є. Я так вважаю, що він ще й залишиться завдяки нашим хлопцям, що нас оберігають.
Одна из главных задач на чешском заводе сейчас – модернизация танков. Для ВСУ переделывают машины, порядка 90 штук, которые в 20 веке производили в Польше и Чехословакии. Этот танк Т-72 уже прошел модернизацию и готов к отправке в украинскую армию. Сколько занимает такая работа? От нескольких недель до нескольких месяцев. И, собственно, почему? Понятно, если посмотришь на то, в каком состоянии машины получают на заводе. Их приходится покупать буквально по всему миру. И многие хранились под открытым небом. За это время детали с них постоянно снимали, куда-то продавали. И сейчас в отдельных случаях приходится не просто модернизировать танки, а буквально строить их с нуля. Внутри новые приборы для работы ночью, тепловизор облегчает управление танком, но чем конкретно оборудуют модернизированные машины, снимать нельзя. Военная тайна.
Во-первых, это дает вам возможность в 10 раз лучше распознавать, определять и захватывать цели. В наше время это очень важно. К примеру, солдат на расстоянии в 10 раз больше сможет заметить, что враг движется к их позиции. Во-вторых, машина обеспечена динамической защитой от боеголовок и боеприпасов.
Динамическая защита – это вот такие боксы на броне. Они должны минимизировать последствия выстрела по танку. Кроме того, из машин должны исчезнуть вот такие аналоговые приборы и устаревшая оптика. Судя по надписям, этот Т-72 стоял на вооружении армии Словакии. Несмотря на то, что модернизация довольно серьезно меняет возможности танка Т-72, он не становится принципиально другой машиной. К его управлению можно допустить танкиста после нескольких дней тренингов.
По сравнению с 8 неделями, а это обычный период обучения для неподготовленного экипажа, украинцы могут за 5 дней понять, в чем разница, и они возвращаются домой с четким пониманием, как управлять танком.
В ближайшее время украинским военным придется осваивать еще и вот такие пулеметы на пикапах. Конструкторы планируют, что они могут быть полезны в борьбе с иранскими дронами «Камикадзе». Это волонтерский проект. Чешские активисты собирают на 15 таких авто. Пока деньги есть на 4. Юрий Баранюк, Ярослав Тачник, Тереза Беранкова и Айбол Кожемуратов. Настоящее время. Штернберг.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Наталья Антоненко, звукорежиссер этого выпуска. Игорь Исхака, видеорежиссер. Илья Ильченко, оператор. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, ТикТоке и Вайбере. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там же вы можете связаться с нашей командой, оставить отзыв о нашей работе или предложить тему для разговора в студии. Напомню, нас можно слушать по будням в прямом эфире на Вильному радио и с 20.00 в записи на Громадском радио. Ставьте этому видео лайк, благодаря этому его видит больше людей в Ютубе. Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Удачи и до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».